У нас сегодня 25 октября, именно сегодня мы будем говорить о том, как живет и функционирует благотворительный фонд, который называется «Рейс 9268». У нас в эфире исполнительный директор этой организации Александр Войтенко. Александр, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Александр, здравствуйте.
Приветствую вас, друзья.
Да, ну, 31 октября будет годовщина, как произошла эта ужасная трагедия с самолетом.
Над Синаем,
да. И, соответственно, ну, как мы уже слышим о новостях от благотворительного фонда, будут различные мероприятия, посвященные именно этой дате.
Давайте, наверное, с этого начнем. Год почти прошел. Как будет выглядеть этот день в Петербурге? Что вы нам можете рассказать уже сейчас?
Ну, смотрите, мы 30 октября во Всеволожске устанавливаем, ну, как бы, как-то, ну, памятный, там будет расположен памятный знак.
В виде креста, да?
Нет, крест будет 31 октября. Поклонный крест будет расположен в районе Балтийской жемчужины. Это на берегу Матисового канала. Там, где будет установлен храм впоследствии. Во Всеволожске будет установлен мемориал. Вот, и 30-го будет закладка камня для мемориала.
Как это будет выглядеть, и эта история закрытая? Или здесь может каждый человек принять в этом участие? Потому что эта история, когда она произошла, я помню, что это было невозможно, конечно. Весь город был шокирован. Я думаю, что огромное количество людей будут готовы выразить свои соболезнования, как-то поддержать.
Нет, на самом деле мы приглашаем всех людей, но я просто не уверен, что это место сможет всех вместить. Но все, кто сможет, приходите, мы будем рады видеть всех, потому что действительно за этот год нас поддержало огромное количество людей, их, ну, без преувеличения, сотни тысяч, наверное, людей, и в Санкт-Петербурге тоже, поэтому мы будем рады видеть всех людей, потому что, ну, это касается каждого.
Давайте еще раз сориентируем по времени, по месту и по той локации в сети, где можно найти всю информацию о том, как вы функционируете.
Прежде всего, это официальный сайт благотворительного фонда flight9268.ru, либо рейс9268.рф, и группа ВКонтакте, можете найти тоже,
да, вот он, официальный
благотворительного фонда, да, рейс9268. Там вся информация в реальном времени обновляется, если какие-то изменения будут, можно там все это посмотреть.
Ну вот как раз у вас, это было вот 12 октября, да, были изменены даты,
да, и да, проведения. Да, вот можете все, собственно, прочитать, здесь корректная информация.
30 октября мероприятие по закладке камня на месте будущего памятника сад памяти на Румбаловской горе во Всеволожске. В 14:00 митинг, посвященный памяти погибших, и в 14:30 панихида. Ну и, соответственно, 31-го в 07:14 минута молчания в Свято-Троицком Измайловском соборе здесь, в Петербурге. И в 9:30 освящение поклонного креста на месте строительства храма в память о погибших.
Как вообще происходит эта работа? Насколько это сложно? Мы, журналисты, которые работают какое-то время уже в профессии, помним историю с другой трагедией, помним рейс ТУ, который над Донецком, помните, разбился?
612, да.
Это было, конечно, все невыносимо тяжело, и они были в этом смысле людьми, которые впервые многие вещи делали. Да? Они это взаимодействие с властями и с людьми, которые им помогали, так или иначе, они впервые, как мне кажется, с этим сталкивались здесь, в городе. Насколько вам было просто, легко, кто вам мешал, быть может?
Да, хотел сказать как раз про общественную организацию «Прерванный полет». Мы с ней до сих пор поддерживаем связь.
То есть они вам напрямую помогали?
Они одни из первых, да, кто пришел к нам на помощь. Они нас консультировали, помогали, чем могли. Они организовали тот же счет для того, чтобы люди могли перечислять какие-то денежные средства для помощи родственникам. Вот. И мы с ними постоянно общаемся, находимся в постоянном контакте. Были, у них была недавно 10-я годовщина, по-моему, в конце августа 22-го, по-моему, если не ошибаюсь. Поправьте, если ошибаюсь. Наши представители тоже присутствовали на этом мероприятии. Большое спасибо, конечно, за все. И насколько сложно все, ну, вы знаете, конечно же, непросто. Пробиваться через массу бюрократических проволочек, много встреч, много телефонных звонков, много очень людей. И, конечно же, Работы очень много здесь проходит. Но, слава богу, когда мы все вместе и когда мы едины в своем мнении, мы... у нас все получится.
У вас есть какой-нибудь человек, который, грубо говоря, во власти вам помогает? Один единый куратор, или вы вынуждены ходить и каждый раз заново объяснять?
Вы знаете, практически все, особенно хотелось сказать большое спасибо председателю комитета по социальной политике.
Александр Николаевич Рыженков.
Да, Рыженков, он с нами, мы с ним практически каждую неделю видимся до сих пор. Вот уже год прошел, и мы с ним постоянно на связи, и он нам очень сильно помогает. Ну и, конечно же, администрация Санкт-Петербурга тоже на месте не стоит и помогает нам. Так что не могу сказать ничего плохого. Вот.
Ну, это
спасибо
хорошо,
огромное. Да, то есть и затронула трагедия всех, и в том числе и администрацию.
Ну вот на следующей неделе, да, ну получается в конце этой, да, и на следующей неделе будут мероприятия, посвященные годовщине. Yeah. А дальше, после этого, в чем заключается вот жизнь фонда? Что происходит, как ежедневная работа?
Ну, как ежедневная работа у нас это общение, какая-то помощь родственникам, которые оказались в каких-то сложных ситуациях достаточно. Чаще всего это какие-то, не знаю, психологические проблемы. Вот проблемы, связанные с потерей кормильца, с потерей близких. То есть я вот буквально недавно посчитал, у нас за год этот уже 6 родственников умерло из числа вот родственников, которые были. То есть это люди, которые потеряли своих родственников, вот уже сейчас тоже нуждаются, да, в поддержке, общении и так далее, и так далее. Вот. Так что...
Сколько сейчас вот, человек, так скажем, вот, родственников именно близких погибших, которых объединяет фонд?
Смотрите, у нас есть совет фонда, ну, это люди, которые непосредственно принимают решения. У нас там 6 человек, можно на сайте посмотреть. Но мы в каждодневном режиме общаемся со всеми абсолютно родственниками. У нас в закрытой группе ВКонтакте порядка 280 человек. Вот, и еще где-то около 100 людей просто на телефоне. То есть люди, которые не могут быть в сети по каким-то причинам, там, по причине какого-то своего физического состояния и так далее, мы с ними поддерживаем связь по телефону. Поэтому мы держим контакт со всеми практически. Даже люди, которые с Украины, с Беларуси, все равно на связи.
Несколько новостей у нас в контексте надвигающейся даты появилось на Фонтанке. Текстов, я думаю, вы видели. Траурный дисконт от Гергиев. Валерий Гергиев даст концерт в годовщине теракта над Синаем. В отличие от других артистов, маэстро не планирует жертвовать выручку, но ему все равно благодарен за дисконт. Можете нам пояснить эту ситуацию, о чем идет речь? Потому что уже, да, появляются люди, которые, ну, видят здесь некий негатив. Что вы можете
сказать? Да, для меня, кстати, это было очень удивительно, что люди увидели даже в этом какой-то негатив. У нас не было изначально речи с Валерием Гергиевым о том, чтобы там все, ну, все родственники пришли бесплатно на этот концерт или какие-то были скидки. Мы очень благодарны тому, что Валерий Гергиев нашел, в принципе, время для того, чтобы такой памятный концерт сделать. Он сразу же согласился, как только мы с ним встретились и обсудили это. Вот. Вы же знаете, что этот человек практически на год расписан на все,
да, это правда,
гастроли,
да,
по всему миру. Он является, ну, самым, наверное, известным дирижером мира. Вот, большое спасибо. Я думаю, что, ну, люди смогут найти 1000-1500 для того, чтобы прийти на этот концерт. Но не такие это страшные деньги и не стоит даже обсуждения этого вопроса.
То есть, в принципе, сам факт того, что Гергиев так или иначе здесь, это уже хорошо, как бы это ни было.
Абсолютно верно. Именно про это я говорю. Да.
А что вы можете сказать тем, кто считает здесь, считает вот это?
Я, если честно, не знаю, кто это считает, откуда это вообще пошло. Какая-то провокация, мне кажется.
А зачем? Ну вот, в общем-то, тема,
ну,
такая.
Людям нравится видеть конспирологические теории в тех местах, где их просто нет. Или, может быть, кому-то Валерий Гергиев лично не нравится.
Ну, хорошо.
Такого нет.
Я напомню нашим пользователям, что мы беседуем с исполнительным директором благотворительного фонда РИС 9268 Александром Войтенко в ожидании 31-го. октября, когда в небе над Синаем случилось то, что случилось. Есть еще одна важная история. Вы уже упоминали в череде тех важных мероприятий, процессов, решений, проектов, которые связаны с увековечением памяти жертв этой трагедии, историю про храм. И опять же на Фонтанке у нас накануне появился текст о жемчужине. В жемчужине спорят о храме с трагическим оттенком. Отмитинговав против моста Кадырова, жители Балтийской жемчужины собираются на новый протест из-за строительства храма в память об авиакатастрофе в Египте. Что вам об этом известно, Александр? Давайте с этого начнем.
Да, я про это в курсе. Буквально вот в конце прошлой недели началось какое-то волнение, непонятно, если честно, мне. Несколько человек, жителей, ну, назовем их жителями Балтийской жемчужины, это тоже не доказанный еще факт, создали группу ВКонтакте, которая выступает против строительства храма недалеко от жилых домов Балтийской жемчужины. Ну, можете почитать. Ну, я увидел в их сообщениях просто ненависть к религии и практически разжигание этой ненависти. Поэтому я очень удивился этому. То есть никто не может толком сказать, почему он не хочет видеть там церковь. Вот. Но, слава богу, таких людей подавляющее меньшинство. Даже в открытой группе проведено уже голосование, которое показало, что большинство жителей Балтийской жемчужины за строительство храма. Вот. Мы понимаем, что все люди, которые не в интернете, из жителей, они тоже, конечно же, будут за храм. Потому что это пешая доступность. Ну, я не вижу, правда, ничего дурного. Будучи даже атеистом, я... Ну, не могу сказать. У меня тоже во дворе с окна в 200 метрах храм. Я не знаю, у меня мама ходит. Очень удобно, когда приезжает.
Напомните, пожалуйста, кто вообще эту инициативу выдвинул первым? Как развивалась эта история? Быть может, она развивалась как-то географически? Или это сразу было понятно, что будет вот здесь?
Вы имеете в виду храм именно...
Вот на этом месте.
Жемчужина Балтийская, да, где рядом?
Ну, это было непонятно. Эта идея была еще, по-моему, в марте. Строительство храма именно там. Дело в том, что один из жителей Балтийской жемчужины, ну, достаточно состоятельный человек, выступил с такой инициативой. То есть его трагедия тоже коснулась как личной. Ну, то есть, я не знаю, погиб ли у него кто-то там или нет, но он, в общем, выступил с такой инициативой. И все родственники ее поддержали. Вот. Это началось примерно, по-моему, в марте. И очень странно, что сейчас, когда, ну, мы полгода об этом говорим, появились люди, которые против. Ну, опять же, благо, что их подавляющее меньшинство. Ну и мы открыты абсолютно к общению и к решению всех этих вопросов. Насколько я знаю, в конце недели у нас будет встреча с этими жителями, со всеми. Именно... Те, кто за и против, да. То есть Сергей Кубышкин, настоятель будущего храма, встречается. Насколько я знаю, там будут какие-то депутаты и люди, которые имеют непосредственное отношение к Балтийской жемчужине. Вот, будет встреча, я думаю, что мы решим.
То есть у вас есть проблему. Желание и готовность.
Безусловно, вывести мы не хотим, некий... естественно, игнорировать никакие мнения. Мы будем общаться со всеми и разговаривать на эту тему.
Ну, понимаете, такие диалоги часто заканчиваются, там, грубо говоря, воплями, да, и обвинениями друг друга.
Ну, как это сейчас происходит в интернете? Ну, да. Я вообще выступаю за какие-то. Ну, мирное решение проблем, все эти эмоции нужно как-то успокоить и решать все в правовом поле.
Понятно. То есть там какого-то обещания со стороны кого бы то ни было, что в любом случае здесь построим, не переживайте, этого нету. Здесь нет желания продавить.
У нас есть желание со всеми общаться и решать этот вопрос. В общем, собственно, давайте проведем честный опрос всех жителей и спросим у них.
Ну, а мы будем за этим следить просто, да, и рассказывать обо всех этапах этого диалога, о том, как этот проект появится. А
когда еще раз эта встреча состоится?
Надо посмотреть в группе храма, я не помню, по-моему.
Отдельно в группе храма.
28-го, 29-го.
А как скоро может появиться, в принципе, собор? Какие сейчас есть?
Я даже пока не буду делать прогнозы, потому что нет окончательного проекта еще, я его не видел. Ну, тут... Ну, сколько обычно? 2-3 года, наверное, строят. Ну, так по ощущениям.
Хорошо, сменим тему. Наши пользователи, мы заговорили и про прерванный полет, и мы помним, как долго, там практически годами и судами, и огромной работой юристов только удавалось добиться компенсации. Эту часть вашей работы давайте как-то проговорим. Насколько этот процесс сложно идет? Как он вообще выглядит сейчас? Что можно сказать о термине компенсация в контексте трагедии 9268 рейс?
Дело в том, что рейс как раз Анапа-Санкт-Петербург был одним из таких первых резонансных дел, когда как раз после этого рейса в законодательстве Российской Федерации появилась фиксированная сумма, гарантированная за погибшего человека в катастрофе. Это 2 миллиона рублей. Вот. До этого этой суммы не было, поэтому им, конечно, пришлось особенно тяжело, и они получили минимальные деньги, там, насколько я помню, там от 100 тысяч до 300 за погибшего. Это, конечно, кошмар. Вот. В том числе при помощи их деятельности сейчас в законодательстве у нас, слава богу, с этим все более-менее в порядке. Но когда у нас все это произошло, у нас появилась новая проблема. Дело в том, что члены экипажа застрахованы не так, как пассажиры. А у них страховка как бы рабочая, трудовая. Они, собственно, были на работе. Поэтому по закону, как и получилось, КГЛМ «Авиа» заплатила 100 тысяч рублей компенсации. Более того, оно, на момент произошедшего они, по-моему, 3 месяца задерживали зарплату. В результате родственники членов экипажа получили зарплату, я не помню, по-моему, то ли в январе, то ли в феврале.
То есть ваш диалог с КГЛМ «Авиа» все, он завершен, он состоялся или нет?
У родственников члена экипажа до сих пор продолжается этот разговор.
А как-то фонд в этом принимает участие ваш?
Мы стараемся, как, ну, понимаете, то, что мы можем делать, мы, конечно же, сделаем. Ну, то есть, я хотел сказать, как раз при помощи родственников членов экипажа у нас была недавно принята поправка о том, что вот при следующих катастрофах члены экипажа будут уравниваться к пассажирам. То есть они будут, тоже будут там, от миллиона до 2 миллионов рублей получать компенсации. Вот, насколько я понял. То есть, прежде всего, усилиями членов экипажа мы смогли, собственно, добиться, они смогли добиться такой политической, такого политического хода.
Это история, которая касается взаимоотношений с авиакомпанией. Что касается работы со страховыми компаниями более общо и широко, этот процесс же тоже не завершен, потому что мы помним, как непросто это все развивалось.
Ну, тут есть очень много слоев в этой истории. Все, что касается гарантированных выплат, которые положены по закону Российской Федерации, это 2 миллиона рублей, насколько я знаю, практически все они выплачены. Те люди, которые хотели их получить, они их получили. Вот. Те, кто не хотел, ну, получат позже. Вот. Но, насколько я знаю, сейчас подписываются мировые соглашения, далее как бы с компанией «Госстрах». Вот. И в рамках этих мировых соглашений, я думаю, что могут разные суммы компенсации озвучиваться. Поэтому не знаю. Я больших проблем пока что с компанией «Госстрах», ну, не слышал. У нас были проблемы, когда выяснилось, что страховая компания не хочет платить компенсацию за погибших, например, внучек или бабушек. Вот. Но с прошествием времени они все-таки опомнились, так сказать, и вот в рамках подписания мирового соглашения эти выплаты вроде как будут сделаны, насколько я знаю.
То есть фиксируем. Этот процесс идет, в общем, если подобрать какой-то термин, в рабочем русле.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. В рабочем русле, и продолжается работа.
Еще один важный момент. Наши пользователи спрашивают, вот из серии «Друзья, к вам пришел человек, у которого такое произошло, вы его про деньги спрашиваете». Мы спрашиваем обо всем. Я напомню, у нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «РИС 9268» Александр Войтенко. Ну и вот, собственно, пользователь подсказывает, что касается психологической помощи семьям, есть ли какая-то постоянная работа на этот счет? Кто и занимается? Это все на плечах фонда или есть, опять же, какие-то постоянные кураторы от ответственных?
Смотрите, когда все это произошло, с первых же дней там почти каждому человеку был представлен какой-то психолог. Он там был либо район, какой-то, либо с другого города.
Да.
Вот. Очень много психологов прилетало с людьми, ну, с других городов. Вот. Насколько я знаю, тем людям, которые нужна эта помощь психологическая, она этими психологами поддерживается. Вот. Но что мы делаем среди родственников, что делаем от фонда, это прежде всего, конечно, общение постоянное с людьми внутри. Потому что, как показывает практика, даже психолог не поможет людям так хорошо, как и люди, которые пережили то же самое. И, ну, это очень сложно объяснить.
Ну, то есть это существует как некие такие группы поддержки?
Да, безусловно, безусловно. То есть мы часто встречаемся, созваниваемся. Срывов у людей очень много. То есть ситуация сложная, да. Но мы стараемся никого не терять из виду, со всеми поддерживать общение и как-то регулировать это состояние психологическое и моральное людей.
Есть люди, которые переехали, уехали вообще из региона, кто не может здесь, например, находиться физически? Или это настолько сложно, что об этом мне не приходится говорить?
Вы имеете в виду люди, которые жили в Петербурге, куда-то уехали?
Как изменилась, да, жизнь семей после этого? Вот что хочется понять.
Тут надо говорить о каждой семье отдельно.
Что
есть
известно
люди,
вам?
Которые уехали в другую страну, которые куда-то уединились. Угу. Очень по-разному. Очень по-разному.
Ну, то есть от вообще переезда вне пределов Российской Федерации,
да,
до жизни в обычном режиме, как
абсолютно,
человек.
Абсолютно, да. Есть и такие, и такие.
А как вы мониторите эту ситуацию? Вы сказали, что есть срывы. Такая история, ведь мы прекрасно понимаем, что упустить человека очень легко.
Да.
Да? Это происходит, ну вот, в считанные часы и дни. Это же нужно постоянно мониторить, да? Надо постоянно, я не знаю, обзванивать людей, спрашивать, как,
да,
вы. Как вы это
делаете? У нас есть отдельный родственник, который занимается людьми, которые находятся не в интернете. Он обзванивает, узнает их там настроение, текущее положение дел. Вот, все это фиксирует. Мы с этим разбираемся. Те, кто и находится в сети, у нас тоже, соответственно, мы, ну, по общению как-то делимся по своим каким-то группам, там по 10-20 человек, кто общается друг с другом, и, ну, друг за другом смотрим, грубо говоря. Вот, и вот как-то так примерно.
То есть работа идет, и в этом смысле как бы вы не ослабляете.
Я бы не сказал, что это прям какая-то работа, но это уже практически такая большая одна семья, в которой каждый друг за другом член семьи смотрит. То есть я бы не сказал, что это прям работа.
Александр, скажите,
работа,
пожалуйста,
скорее.
Я так понимаю, да, у вас есть отдельная закрытая группа, где только вот родственники, но вот есть открытая группа, в которой более 36 тысяч участников. Это люди, просто которые, ну, вот разделяют, да, горе родственников, либо они как волонтеры как-то помогают, они каким-то способом могут тоже поучаствовать в жизни фонда?
Абсолютно. Это люди со всей России, даже со всего мира, я бы сказал. Простите. Которым неравнодушны наши трагедии, и которые постоянно нас поддерживают. Я хочу сказать огромное спасибо людям, которые находятся в группе. Без них, конечно, нам было бы гораздо сложнее и тяжелее. Мы с ними со всеми практически общаемся, и среди них есть волонтеры, которые нам помогают так или иначе. Есть люди, которые жертвуют какие-то деньги, и фонды отдельно родственникам, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому огромное им спасибо.
Здесь,
это действительно большое такое же движение.
Здесь, опять же, люди, многие говорят, что все понятно, мы готовы помогать, но доверие к организациям, оно подорвано часто, скажем так, людьми, которые на этом плохо себя ведут. Вы понимаете, о чем идет речь? Огромное количество странных ребят. Как успокоить, как объяснить, что помощь, которая оказывается вам, это адресно, это то, что нужно? Как это проверить?
Я не знаю,
не как вам, а как объяснить
людям? Во-первых, да, я не очень понимаю, как можно не верить как бы самим родственникам, которые создали свой собственный фонд, которые как раз хотели избежать всех сторонних организаций. То есть мы создали.
Нужно понимать, как он называется, есть, где его найти. Это все есть на сайте.
Мы вначале об этом говорили. Благотворительный фонд РЕЗ-9268. Там есть финансовые отчеты о поступивших деньгах, о том, кто их перевел, в каком количестве, когда, через какие ресурсы, через что. То есть эта информация открытая абсолютно, с ней может ознакомиться каждый. Вот. Опять же, повторюсь, странно, что кто-то может не верить
родственникам.
Дело не в том, что вам не верят. Дело в том, что человеку, который не посвящен, да, который никогда этого не делал, он впервые об этом, допустим, задумался. И он понимает, что он хочет это сделать. Он видит этот огромный набор цифр, он теряется. Да? Ему надо понять, это то, чего бояться не нужно. Название это то самое есть. Я об этом, вот на таком простом уровне.
Понятно. Но я говорю, есть официальный сайт, на котором выложены все документы, устав. Все официально, это все подтверждено, можете ознакомиться.
Саша, у тебя
вопрос. Да, просто, видимо, в эту же тему вот пользователи пишут, что был марафон на Первом канале, который как раз собирал тоже деньги, я так понимаю, для вашего благотворительного фонда, и люди спрашивают, а дошли ли вообще эти деньги?
Да, я понял, этот вопрос уже много раз задавали. Смотрите, эти деньги до нас еще не дошли, но мы сейчас делаем все, чтобы все-таки эти деньги были перечислены на счет фонда. К сожалению, у нас эти переговоры уже продолжают чуть ли не полгода с Союзом спасателей. Поразительно. Просто, ну, Союз спасателей, это, ну, мне кажется, те люди, которые должны максимально нас понимать и поддерживать. Вот, ну, пока что я не вижу большой активности с их стороны для перечисления этих денег.
То есть эти деньги перешли им от первого канала?
Ну, то есть, нет, не был не первый канал.
Скажите, как канал выглядит?
Давайте вам скажу. Да. Канал НТВ выступил с такой инициативой проведения благотворительного марафона.
Да, мы помним.
Вот, и в качестве организации, на счет которой поступят средства, выступил Союз спасателей. Собственно, ну, что может быть более святым, чем спасатели? Все, марафон прошел достаточно успешно, люди жертвовали деньги, и эти деньги оказались на счету Союза спасателей. Вот. Для того, чтобы их перевести, нам нужно было, соответственно, организовать свое юридическое имя. Вот мы его сделали в марте, зарегистрировали, и с тех пор мы ведем переговоры с ними о том, чтобы их получить.
Александр, существует, может быть, какие-то... В чем трудность? Да. В чем проблема? Как вы можете ее...
На данный момент... Просто юридически они говорили о том, что ну вот мы собирали деньги на помощь родственникам. Угу. Мы говорим, хорошо, мы родственники,
да.
У нас есть счет, переводите. Ну, вот так они разговаривают. Ну, мы уже обратились на этой неделе, на самом деле, в канал НТВ, они об этой ситуации не знали. И НТВ уже написало письмо в Союз спасателей, мы сейчас с этим разбираемся. Я думаю, что в самое ближайшее время этот вопрос решим, потому что, ну, не думаю, что у Союза спасателей есть какое-то желание там обогатиться на этом.
Понятно. То есть вопрос решается и.
Да, это тоже в рабочем все режиме. Я думаю, что на этой неделе мы это.
С их стороны объяснения этой стороны задержки внятного нет, кроме того, что они требовали от вас неких юридических.
Да, они спрашивали, а кому конкретно вы будете, на кого конкретно вы потратите эти деньги? Мы говорим, ну, ребят, у нас фонд объединяет всех родственников. Если вы хотите, мы можем всех нуждающихся родственников к вам послать, и они будут вам задавать эти вопросы. Вам это нужно? Он говорит, нет, не нужно.
Этот уровень со стороны телеканала решается на каком уровне? В руководстве телеканала непосредственно? Кто там куратор?
Я думаю, что да. Скорее всего, так, да. Есть... Честно, я еще с НТВ просто не встречался. Они приезжают на этой неделе, по-моему, завтра или послезавтра. Mm-hmm. Я с ними обсужу это подробно буду вас в курсе.
Буду надеяться, что ситуация решится, а то она выглядит как-то, скажем, мягко, странновато.
Да? Абсолютно странновато.
Ну вот почему, видимо, причем, люди, видишь, они даже уже перепутали каналы, они просто помнят, был,
да,
марафон, деньги
при
собирали.
При том, что
и
мы к спасателям действительно относимся, особенно после трагедии, к святым людям, потому что, ну, так как они нам помогли, нам, ну, никто не помогал в этой жизни. И я до сих пор там общаюсь со спасателями, которые были на месте трагедии, которые занимались, собственно, разбором обломков и останков людей. До сих пор поддерживаем с ними общение.
Еще один важный вопрос. Мы помним, что после этой истории фактически было прекращено все авиасообщение с Египтом.
Да.
Мы следили за тем, как шли переговоры, как эти процессы восстанавливались, и ситуация, в общем-то, далека еще от завершения, да, от возврата.
Да, совершенно верно. У нас где-то летом, по-моему, были какие-то такие информационные вбросы о том, что скоро откроем Египет.
Да, ничего не открыто.
Слава богу, это неправда. Просто мы общаемся с руководителем следственной группы, и он нам говорит о том, что ситуация безопасности далека от идеала на данный момент. Это, во-первых. Во-вторых, Египет до сих пор даже не признал сам факт теракта. То есть они работают над безопасностью, но сам факт теракта еще не признали. Ну, какой-то абсурд, да? Работа ведется, и вот сегодня, по-моему, сообщение пришло о том, что раньше весны Египет не стоит ждать открытия. Мы этому рады. Это правильно.
А думаете, к весне все-таки это будет уже...
Я не знаю. Говорю, мы встречаемся периодически с руководителем следственной группы. Спасибо большое, что он идет нам навстречу. И он нас ставит в курс того, что происходит в Египте. Слава богу, они вот летом подписали меморандум. Совместном расследовании, обменом информацией. И вот после этого как-то у нас пошло побыстрее все дело. Вот. Выкладка самолета произошла. Наконец-то, спустя год после крушения.
Поясните нам, пожалуйста, что такое выкладка?
Выкладка — это когда собирают все обломки самолета и раскладываются на какой-то территории, ну, в ангаре в данном случае, там, где они должны находиться. И когда ты выкладываешь такую картину, ты понимаешь, где был эпицентр взрыва в данном случае.
Это то, что показывают по телевизору в контексте рейса MH17.
Да, ну в MH17 там сделали вообще, это как бы очень профессионально, они сделали каркас железный,
да.
И на него наложили кусочки.
Да.
У нас пока что этого не было, надеюсь, что будет. Вот, они сказали, что и так все понятно, где был взрыв, там есть следы, собственно, и отверстия с выгнутыми наружу металлом. Вот, поэтому понятно, где был взрыв и что он вообще, в принципе, был.
То есть следствие идет, и вы работаете, следствие довольны. Вы можете нам сказать о том...
То есть вас все время держат в курсе, да, как
да.
идет
следствие? Какие да. ближайшие да.
следственные
шаги?
Естественно, нам говорят только то, что могут говорить, понятно. Но мы рады, что, в принципе, с нами с этим делятся, нас собирают. Для нас, конечно, это очень важно.
Ближайшие следственные шаги какими будут?
Вот на этой неделе продлили следствие еще на полгода. Я не могу говорить о следственных шагах, потому что, ну, во-первых, я их не знаю подробно, во-вторых, даже если бы знал, не сказал бы, вот, потому что не можем делиться этой информацией. Но преступников ищут, следствие идет.
Что вы можете сказать, возвращаясь к вопросу о безопасности полетов, о той работе, которая делается? Нам рассказывали вплоть до того, что будет создан отдельный терминал специально для российских туристов, так называемый старый терминал. Эта новость была у нас, по-моему, где-то месяц назад. Мы услышали вас, что спешка здесь ни к чему, и вы выступаете за то, чтобы все делалось максимально медленно. А в целом эта работа, на ваш взгляд, она даст тот результат, на который мы все рассчитываем? Или, учитывая, опять же, практику ведения бизнеса, это все рано или поздно будет нивелировано?
Хотите мое мнение узнать?
Да, я хочу узнать ваше мнение.
Я считаю, что здесь дело не в... Я считаю, что здесь дело в людях. То есть проблема в людях скорее. То есть какие бы меры безопасности, сколько бы денег не потратили бы Египет на безопасность, я думаю, что вероятность опасности, она будет оставаться, к сожалению. То есть проблема скорее в людях, которые там работают, и которые, ну я не знаю, там коррупция, не коррупция, ну принесли бомбу на борт достаточно беспрепятственно. Какие тут можно выводы делать?
Ну, здесь выводы, очевидно, по степени организации каких-то, да, кордонов, эшелонов безопасности, как это у них там называется. Очевидно, что здесь эта история работала плохо, да?
Как минимум.
Как минимум. Вы считаете, что, несмотря ни на какие усилия, гарантировать защиту от этого
невозможно? Я не знаю просто, что будет предпринято. Я считаю, что должно быть поэтапно. Для начала Египет должен все-таки признать в том, что теракт был, соответственно, свою ответственность признать. И только после этого можно будет логично двигаться далее к решению этого вопроса. А если они факт теракта не признают, ну тогда получается, что просто не хотят этим заниматься.
Вообще как-то египетские власти с семьями выходили на контакт? Или эти вещи не происходят таким образом?
Во-первых, да, они не происходят таким образом. Все общение с египетской стороной, оно идет через Министерство иностранных дел. Вот, и они прежде всего общаются. Но по каким-то неформальным каналам связи, да, мы связывались буквально недавно с ними. Ну, не с правительством, я имею в виду.
Да,
а
с какими структурами у вас идет связь?
Нет, структурами никакими, на самом деле. Мы просто недавно была такая информация о том, что на 31 октября этого года они планируют какой-то митинг провести в поддержку как раз, ну, погибших, собственно, в память о катастрофе этой. Как будто это было написано в какой-то газете египетской. Мы эту информацию проверили, подослали, так сказать, людей туда, где должна быть эта акция, поспрашивали всех людей, планируется ли такая акция. И нам не подтвердили эту информацию. Поэтому вот. Очень странно, что вот такой информационный вброс произошел. Для чего он произошел, можем только догадываться.
Опять же, люди, которые привыкли отдыхать в Египте, вас по-человечески просят как-то дать некий, быть может, я не знаю, совет, какую-то мысль тем, кто выбирает подобного рода направления, выбирает экономию на отдыхе. Мы понимаем, да, почему люди летят туда. Есть у вас какое-то вот сейчас отношение к этому процессу, к такому принципу организации досуга? И что вы можете сказать тем, кто берет на себя решение вот таким образом отдохнуть?
Советы простые. Если все-таки вы решились лететь в какую-то страну, которая может быть опасной, ну, такие как Египет, Турция, если уж вы решились туда лететь, то не летите чартерными рейсами, летите какой-то большой компанией, я не буду называть там конкретные компании, вы сами знаете большие компании, потому что безопасность на обслуживание этих компаний повышенная. Вы знаете, что даже в аэропортах прибытия у них работают свои люди, которые обеспечивают, собственно, дополнительный контроль. Это очень важно. Потому что, насколько я знаю, вот у нас в Египте, в Галымавиа, там не было своих людей и не было этого дополнительного контроля. Любая уважающаяся компания крупная, она держит во всех аэропортах иностранных своих сотрудников. Это очень важно. Вот, ну и как бы я не знаю даже. Если, но если вы летите в большую компанию, значит, вы не экономите деньги. Значит, может быть, не стоит в эти страны лететь. Ну, решайте сами.
Каждый решает сам, безусловно.
Напоминаю, Саш,
спасибо вам огромное.
Александр Войтенко, исполнительный директор благотворительного фонда «Рейс» 9268. Спасибо большое.
Время подходит к концу, но мы обязательно должны напомнить о том, как, когда и где пройдут памятные мероприятия 31 числа и ограничиваются ли они только этой датой в текущем 2016 году. Давайте проговорим еще раз, где, когда и как.
Давайте еще раз, да.
Да, давайте, вы зачитайте.
Значит, 30 октября 2016 года мероприятие по закладке камня на месте будущего памятника сад памяти на Рубловской горе во Всеволожске. Ну, это очень известное место, там масса мемориалов находится. Не промахнетесь. Начало
люди 4... могут приходить, да, с цветами,
абсолютно,
с свечами.
Да, конечно, приходите, мы будем рады всех видеть. Начало 14.00. 31 октября в 7.14 у нас будет минута молчания и панихида в Свято-Троицком Измайловском соборе. Почему такое выбрано время, наверное, понимаете. В 7.14 как раз самолет пропал с экранов радаров, поэтому мы выбрали такое время. Далее в 9.30 освящение поклонного креста на месте строительства храма в память о погибших. Пересечение Матисова и Дудерговского канала. И 5 ноября 14.00 Мариинский театр, концерт памяти жертв авиакатастрофы. Симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева.
Ну и важно напомнить, что вся информация о работе фонда, о том, как вы можете присоединиться к работе фонда, помочь работе фонда, есть на сайтах на ваших. Давайте напомним,
да,
где вас найти в сети.
reis9268.rf,
либо
flight9268.ru, либо reis даже, да, пишется латинскими буквами,
9268.ru. Да, совершенно верно.
И группа ВКонтакте открытая, которая так и ищется, вот по словосочетанию reis9268, официальная группа.
Исполнительный директор благотворительного фонда «Рейс 9268» Александр Войтенко был у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Удачи
вам.
Спасибо.